В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
16:00 «Невского утра» мы начинаем с обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. Хотел бы начать со слов благодарности нашим медикам. За последние месяцы мы много раз говорили им спасибо. Сегодня они снова настоящие герои. Побывал на Малой Садовой, где размещены фотографии ушедших от коронавируса медицинских работников. Возложил цветы. На этой неделе в больнице города начнут устанавливать доски в память о погибших. Идет работа по определению места для установки общего памятника. На прошлой неделе в наш город пришла первая большая партия отечественных вакцин от ковида – 400 доз. В первую очередь они предназначены врачам и медсестрам. Все прививки делаются исключительно добровольно. Плановая медицинская помощь сохраняется. Продолжают работу онкоцентр в Песочном, онкодиспансер, многопрофильная больница номер 2 и ряд других учреждений. Из трех площадок госпиталя ветеранам войн перепрофилировали под ковид только одну – на Народной улице. Две других – на Елизарова и Старорусской будут принимать ветеранов и блокадников в обычном режиме. Но каждый плановый больной во время пандемии может заразить ковидом врачей и медсестер. Необходимо выстроить работу так, чтобы эти риски минимизировать. Подписал изменения в закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге. Теперь в городе будет отмечаться День работника скорой медицинской помощи. Праздничные мероприятия будут проходить 28 апреля. В период пандемии роль сотрудников скорой помощи имеет важнейшее значение. За время эпидемии наша система здравоохранения приобрела важный опыт. Мы больше знаем о вирусе, лучше защищены. В начале октября в Петербурге проводилось в среднем за сутки порядка 25 тысяч тестов на коронавирус. На прошлой неделе, начиная с 14 октября, мы вышли на ежедневный рубеж около 30 тысяч. Будем и дальше расширять объемы тестирования, закупать для этого расходные материалы, обеспечивать новым оборудованием наши лаборатории. Подписал очередное постановление о выделении дополнительных средств на эти цели для 5 районов. На этой неделе число коек для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями превысит 6 тысяч. Спасибо всем, кто старается не добавлять работу врачам, использовать маски и перчатки в общественных местах. Таких людей у нас с каждым днем становится все больше. Но есть и те, кто игнорирует здравый смысл. Напомню, что за нарушение масочного режима грозит штраф 4 тысячи рублей. Использование средств индивидуальной защиты должно стать частью общей культуры. Появление на людях без маски – это признак неуважения к окружающим, к нашему городу. Соблюдение правил вместе с ужесточением мер контроля поможет снизить темпы распространения коронавируса. Прошлая неделя показала, что в сложных условиях город подготовился к зиме. Проверил ход работы во время объезда Калининского и Красногвардейского районов. Системой «Холодный чердак» в городе оборудовано 1300 петербургских домов. По этой программе приведены в порядок около 6000 зданий, крыши которых после снегопадов становились опасны для петербуржцев. На 85% выполнен план по ремонту фасадов многоквартирных домов. Коммунальные службы подготовили снегоуборочную технику. Внутридворовые территории будут убирать 650 специальных машин. Кроме того, задействованы почти 1500 средств малой механизации. Из них более 1100 единиц были закуплены в течение последних полутора лет. Убирать город будут 7 тысяч дворников. Если будет необходимость, заключим договоры и привлечем дополнительно людей. Заключены договоры с кровельщиками. 500 человек обучены. Если будет необходимо, привлечем еще 1200 кровельщиков. Продолжаем развивать доступную городскую среду. В Александровском парке открыли бронзовую карту для слабовидящих. Она состоит из объемных изображений 20 достопримечательностей нашего города. Надписи сделаны шрифтом Брайля. Спасибо авторам карты за работу. Уверен, что такие проекты в Петербурге будут развиваться. В центре Пушкина появились новые светодиодные фонари. Специалисты досрочно завершили работу на объекте после обращения жителей. Также на прошлой неделе дал поручение Ленсвету оформить подсветкой городские памятники и скульптуры. Это позволит преобразить не только сами монументы, но и ночной пейзаж Петербурга. Сейчас подсветка есть только у 74 объектов культурного наследия. Мы сохранили финансирование текущего ремонта дорог. На 63 магистралях работы уже завершены. Всего до конца сезона будут отремонтированы 84 дорожных объекта. Впервые за несколько последних лет на дорожное строительство Петербург стал получать федеральное финансирование. В бюджет города уже поступил 1 миллиард на завершение реконструкции Лиговского путепровода. Федеральный центр поддержал включение Санкт-Петербургской агломерации в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит нам не только приступить к строительству широтной магистрали скоростного движения, но и получить в перспективе два очень важных новых объекта. Обновить подключение Кронштадта к кольцевой автодороге и напрямую подключить аэропорт Пулково к трассе М-11 Нева. Федеральные средства помогут нам в следующем году начать работы по строительству южной широтной магистрали и новой развязки на пересечении Московского и Дунайского проспектов. Продолжит реконструкцию Приморского и Петрозаводского шоссе. Планируем также на будущий год завершить транспортный обход Красного села, достроить продолжение Софийской улицы до Колпино и вести долгожданную для Приморского района развязку ЗСД Шуваловским проспектом. Обсудил с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым вопросы промышленной политики и безопасности товаров. Это важная тема в период пандемии. На встрече также затронули аспекты цифровизации. Состоялось заседание правительственной комиссии по развитию Арктики. Там обсуждались вопросы улучшения инвестклимата в арктических регионах России, развитие национального парка «Русская Арктика» и навигация по Северному морскому пути. Петербург планирует активно развивать арктический туризм. У нас разрабатываются маршруты по арктической зоне, а с парком «Русская Арктика» уже наладили сотрудничество. Петербургские специалисты также работают над тем, чтобы повысить рентабельность Северного морского пути. Наши ученые уже обеспечили доступ в интернет и телефонную связь в Арктике. На сегодня это все. Берегите себя. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Вы слушали обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Невское утро.
Ветра скитаний, ветра столетий, снов и дым. Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременный мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, умеренный, порывистый. Температура воздуха по области плюс 1, плюс 5. В Петербурге плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас плюс 1. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%, ветер западный 2-5 метров в секунду. В Петербурге плюс 1 градус.
Невское утро.
Прошла, будто прошла боль. Спи, земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой. Там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев плеск, я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой. Забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму память земных верст, буду плыть в спелом густом льне. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду,
если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Гость.
Дорогие друзья, мы продолжаем. В этом году Важинский поисковик, поисковый отряд отмечает свое десятилетие. С нами на связи по телефону ветеран поискового движения, командир поискового отряда «Важинский поисковик» Юрий Владимирович Шершнев. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Десятилетие — это подведение итогов для вас, либо вы продолжаете жить, как жили?
Ну, итоги, я считаю, что подводить рано. Просто за 10 лет произошла большая переоценка многих ценностей, которые до этого были, и много по истории перевернулось с ног на голову, так бы сказал. А работа в Подпорожском районе, наверное, еще не один десяток лет она не закончится.
То есть, получается, несмотря на то, что война закончилась, ну, в общем-то, по земным меркам довольно давно, работы вам и вашим коллегам еще очень много.
Очень много, потому что на территории Подпорожского района за 3 года войны, то, что война в 44-м уже ушла с Подпорожского района, погибло 110 тысяч. Из 110 тысяч только 10 тысяч погребенных, официально захороненных на воинских захоронениях, а 100 тысяч остались в лесах. За годы поисковой работы всеми отрядами на территории Подпорожского района поднято менее 1200 солдат. Так представьте, какие цифры еще остались неподнятых солдат.
Да и не везде, наверное, есть такая возможность.
Возможность, ну, мы вообще стараемся работать в основными вахтами на удаленке, то есть это вахтами уезжаем как в самую глушь, а выходные это ближайшие доступные в районы около поселений.
Угу. Юрий Владимирович, а как вы, в принципе, организовываете поиск? Поступают ли к вам заявки? Либо вы сами ищете места, ориентируясь на документы войны?
Поначалу, когда только мы начинали, это мы, как говорится, лично я брал в руки и историческую часть, и поисковую часть. Потом к нам присоединился Алексей Зарубин. Он житель Нижегородской области. И всю историческую часть, документальную, он взвалил на себя. То есть он подготавливает информационный поток на вахту следующего года. И тем самым сейчас уже, почему идут результаты, что данная работа разбита на две части. То есть теория – это Алексей Зарубин, практика – это мы. Он также приезжает на вахты к нам и вместе с нами работает, но основная его задача – это теория. То есть он взял на себя информационную поддержку для подготовки вахты.
А как проходит вахта? Вы собираете отряд, вы экипируетесь, соответственно, берете палатки, ну, и ну, уходите, конечно, на длительное время, да?
Ну вот, крайняя вахта, да, была в этом году с 1 сентября по 7 сентября. К нам приезжали поисковики из Братска, 3 человека, двое из Питера приезжали и наш отряд. Получается, мы собрались на вахте на 16 человек. Вот 16 человек мы жили в лесу неделю, само собой, в палатке, спальники. Именно дорабатывали уже, я считаю, что дорабатывали участок, так называемое место Большая Кузра, с которого за 6 лет, то, что мы туда заезжали, у нас оттуда именно с Большой Кузры 75 вынесено солдатиков. Вот один единственный именной попался в этом году. А так, по документам, 1400 на 1 квадратном километре потери там.
Угу. Все эти документы есть сейчас, да, в свободном доступе?
Да, это не в свободном доступе, но мы ориентируемся именно по финским донесениям, не по нашим, потому что наши донесения настолько искажены, и я так думаю, за все годы убедился даже, что специально, что даже захоронения найти, которые официальные захоронения якобы были в тех краях, вообще в Подпорожском районе, они смещены даже квадратами. Не только описанием, даже квадратами.
Угу. Скажите, пожалуйста, Юрий Владимирович, а как вы координируете действия с другими поисковыми отрядами Ленинградской области?
Ну, в принципе, мы, как Важинский поисковик, мы не из Подпорожского района вообще не выезжаем.
А, вы у себя в районе работаете. То есть хватает работы и у себя в районе.
Конечно, конечно. Зачем? Я всегда против того, если у тебя в районе, где ты живешь, есть работа, зачем куда-то ездить? Мы единственные выезды делаем, когда нас просят в помощи поисковый отряд «Переправа» Ленинградского района. Да, мы ездим, да, мы им помогаем. Больше мы никуда.
Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, а как вы пришли к этому? Можно назвать это увлечением, но это стало делом вашей жизни.
Ну, начнем с того, что все началось еще в школе, когда мы с моим другом нашли самолет в лесу. Прошло много лет, и 10 лет назад решили все-таки его поднять. Вышли на один из питерских отрядов, ребята приехали, мы отработали с ними неделю, установили экипаж данного самолета. Бортмеханика не нашли, а то, что было по документам установлено, что он погиб вместе с самолетом. Потом, благодаря бывшему нашему мэру, Беланову Александру Васильевичу, мы оформили документы официально через Санкт-Петербург, через Смольный. И вот стали работать. Но я считаю, то, что вот первые те годы, когда, почему мы сами тыкались, как слепые котята, мы допустили много ошибок. Сейчас-то уже, конечно, этих ошибок в поиске не было. И вот чем плохо то, что когда начинающий отряд, он, не имея опыта, допускает много ошибок.
Угу. Я думаю, что сейчас такая возможность есть, и отряды делятся информацией, опытом в том числе. Скажите, пожалуйста, бывает ли такое, что вы сталкиваетесь с нежеланием властей, например, чтобы вы там или где-то в другом месте проводили поисковые работы?
В смысле, чтобы власти не хотят, чтобы мы выезжали куда-то?
Да, да, да.
Нет, почему? Такого нету. Зачем? Мы же не ограничены. Мы можем заявку дать на всю территорию России работать, и нам никаких претензий нет. А что касается отношения местных властей к поисковой работе в наших отрядах, у нас в Подпорожском районе 3 отряда, многие даже из других областей завидуют нашему району.
То есть можно ли сказать, что вас поддерживают?
Поддерживают, да. Ну, приведу пример, что есть такая у нас руководитель комитета по делам молодежи Ольга Геннадьевна Сенина. Благодаря ей настолько упростилась бумажная работа. То есть это же не только то, что поисковик работает, а он же должен составлять отчеты, составлять акты эксгумации, это все пересылать. Да, акты эксгумации я составляю, но все пересылкой, отправкой, подачей заявок занимается комитет по делам молодежи Подпорожского района под руководством Ольги Николаевны Сениной. И это ни в каком другом районе не делается так. Это только у нас.
Скажите, пожалуйста, когда вы находите и идентифицируете останки, какие дальнейшие действия?
Первое, то, что это если попадаются останки с ними, медальон или останки и с ними личные вещи, и вся информация в первую очередь закидывается, если сразу...
Но медальон — это везение, да? Простите, перебиваю сразу же, если есть медальон.
Наверное, везение — это процентов 40, а уже процентов 60 желания. И отношение поисковиков к этой работе. Если у тебя на душе склочества никакого нету, и будут у тебя медальоны, и будут солдатики. Любой поисковик — это глубоко верующий, глубоко сентиментальный человек. И без того, что твоего отношения, правильного отношения к этой работе, не будет у тебя ни солдатиков, не будет у тебя ни медальонов.
А вот ваши, с позволения сказать, ученики утверждают, что вы чуть ли не мистическим даром каким-то обладаете.
Ну, за какой мистический дар? За
эти годы такие про вас ходят легенды.
Ну, выработалась чуйка. Да,
чутье есть, да?
Да. Есть, за эти годы, да, я видел солдатиков. И именно благодаря тому, что я видел, мы находили их там на том месте. Это да. Но дело в том, что это все, еще раз повторюсь, если ты душой хочешь заниматься этим делом, не материально, не экономически, ни в какой подоплеке, а именно душой, и они будут, они выйдут.
Угу. А как к вам приходят ребята сейчас?
В отряд?
Да.
Ну вот, к примеру, вот сейчас последний Макс. Вот он еще не в отряде, но...
На испытательном сроке, да?
Нет, нет, никакой испытательный срок, нет. Не может быть даже разговора, слова испытатель. Прежде всего, хочешь в отряд, пошли на подъем. Если человек после подъема больше не приходит, значит, ему не нужно быть.
Значит, он понял, что ему просто вот тяжеловато, да?
Не тяжеловато, а многие считают, что это прогулка, и пособирать касочки, пособирать там артефакты какие-то военные. Многие даже не понимают смысла поисковой работы.
А как вы работаете с подрастающим поколением? Вот я смотрю, у вас в соцсетях есть фотографии, экскурсии вы проводите по местам боев с маленькими, со школьниками.
Это большая проблема для любого поискового отряда. Дело в том, что мы бы с удовольствием экскурсии и уроки мира проводили. У нас нет юридического права проводить это. Это только вот отряд непоколебимый, это молодогвардейцы. Вот это, руководитель их отряда вот договорилась, взяла ответственность под себя, и я провел экскурсию. Потом классный руководитель Важенского образовательного центра взяла на себя ответственность, и я вот провел экскурсию. Это же нету в программе школы, это ничего нету.
Ну, если, да, это понятно, да. Еще не каждый родитель отпустит ребенка в лес.
Да, но дело в том, что мы выросли в лесу. Мы, у нас, ну, мы живем в такой местности, в самый удаленный регион Ленинградской области, и то, что мы все знаем лес. И не пускать ребенка в лес...
Ну, то есть у вас... Понятно, понятно. Я понял, да. Да, да. Хорошо. А скажите, пожалуйста, а если говорить просто о встречах со школьниками? Проводятся такие встречи?
Классные часы, конечно. Это, если приглашают, ни разу не было ни отказов, ничего. Так вот, на этих классных часах и смотришь-то, есть ли у кого-то в глазах огонь или нету. Интересно или нет. И независимо там... отличник перед тобой сидит, или там ужасный баловень, которого учителя справиться не могут. Обычно вот этот баловень, у него в глазах больше огня.
А вы сказали, Юрий Владимирович, что к вам приезжают все-таки и из других регионов.
Конечно.
Вот хотят конечно, просто с вами пойти, да?
Ну да, ну как, ребята с Братска приезжали, потому что здесь очень много воевало сибиряков. В частности, из Братска, из самого города воевали. И мы стараемся, если ребята хотят приехать к нам в других регионах, мы стараемся идти на те места, где были подъемы по их землякам. И это одна из таких возможностей, когда солдатик выходит на своего земляка. У нас были случаи, когда приезжали родственники, и мы шли с ними в места, где погибли их предки, и прямо при них мы находили солдатиков. Я не могу утверждать, что это именно их предки, ну, так как медальонов не было, но были случаи такие.
Это здорово. Да, это очень важный момент. То есть получается, что люди ищут своих земляков.
Да, да, да. И большое количество людей приезжает. Именно приезжают не только те, которых мы подняли. Хотя, отклонюсь немножко, даже бывает, поднимаешь бойца, находишь родственников, очень близких родственников, и они не хотят даже слышать про это. Бывает и такое. А в основном люди приезжают те, которых мы бойцов еще не поднимали. У них просто есть похоронка, что он погиб в данном квадрате. Там. Мы стараемся с ним прийти в данный квадрат, что он помянул солдатика. Mm-hmm. Если даже мы его не найдем, но для успокоения солдатской души все равно мы делаем как можно больше.
Юрий Владимирович, а вы сталкивались с такими, ну, назовем это мнениями, что зачем беспокоить уже людей погибших?
Хорошо, задал вам встречный вопрос. А вы хотите лежать в болоте под корягой? Вы, как вот вы, просто как человек, не как корреспондент, не как ведущий программы, а как, ну, простой человек.
Ну, мне это, ну, если меня спрашиваете вы вот конкретно, мне уже будет все равно.
Вот, это вам все так кажется. Потом, когда разговариваешь, чем старший человек, он к этому относится более, и это более, как сказать, да, ну, более серьезно. Мы с вами, я так понимаю, по голосу одного возраста примерно. И то, что потом человек уже осознает. И я думаю, что любому, так же, как мне, хотелось, чтобы к тебе на могилку пришли, тебя помянули. А как это? Представьте, мы находили бойца, находим, поднимаем солдатика, а у него нога попавшись в трос. То есть это когда-то в 60, даже в 50-е годы была заготовка леса, и тракторист цепанул этого солдата, ну, случайно там запутался в тросу от трактора. Он увидел, что солдат, кость в ноги, это, в тросу, он отрубает трос и уезжает.
Ах, вот так. Вот и никому даже ничего так, не сообщил.
Никому ну... не... Нет. Скорее всего, он сообщил своему мастеру. Мастер, наверное, сообщил там бригадиру там или кому-то военкомат. Но в то время никто на это не обращал внимания.
Понятно, понятно. А то и думали, что мало ли кто просто там вот...
Да, может и такое. Мы же не можем судить, как люди рассуждали еще в 50-е годы, в 60-е.
Конечно, да. А Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, в принципе... Это что же явление, черные следопыты? Так или иначе, вы сталкивались по роду Конечно. Своей деятельности и с ними? Как вы с ними, ну, с позволения сказать, выясняете отношения в ходе своей работы?
Опять же, так называемые чернушники, они тоже
чернушники,
делятся,
да?
Да, они тоже делятся на определенных людей. Не всех не надо под одну. К нам приезжают два человечка, два мужика, которые давным-давно занимаются поисковой работой. Они не числятся ни в одном отряде, нигде.
Они сами по себе, они ищут оружие, наверное, значки какие-нибудь.
Да, но они ищут и солдат. И вместе с нами ищут. И ищут хорошо. И пускай его назови хоть чиновником, хоть кем, и низкий поклон этим ребятам. Но есть такие, которые находят, забирают там ту же самую каску, потому что другое ничего там, ну, оружие, оно в таком состоянии, что оно никому не нужно. И просто-напросто все бросают. Это другое. Другие человеки, они разные. Как люди разные, как говорится, Бог даже лес под одну гребенку не сделал, так уж само собой люди разные.
Да, конечно, да. А, скажите, пожалуйста, а вы используете в своей работе какое-то специальное оборудование современное? Либо полагаетесь... именно на чутье и вот то, что классическим, так сказать, миноискатель, металлоискатель какой-то, да?
Металлодетекторы у каждого из нас.
А вы их приобретаете самостоятельно?
Нам, как-то я говорю, нам повезло в Подпорожском районе тем, что один металлодетектор, вот Белоногов Александр Васильевич нам приобрел, бывший мэр, один металлодетектор приобрел коммерсант.
А воинские части как-то с вами сотрудничают?
Да, они, ну, только когда на разминирование вызываем саперов.
И такое тоже бывает, да?
Да, как же, без этого нельзя.
То есть не только погибшие солдаты, но еще и мины до сих пор.
Так нет, их, если бы солдатиков мы поднимали, находили в таком количестве, сколько мин, так мы, наверное, всех бы уже солдатиков подняли.
Ну, помните, как в стихотворении знаменитом «Это нужно»? Это нужно живым, в общем, получается,
да,
то,
да,
что вы делаете.
Да, само собой. Идешь-то в лес солдатиков искать не для галочки, не для кого-то, а ты идешь для себя. Это... Вы не представляете, что такое похоронить солдата после того, как вы его нашли. Это на душе настолько легко становится. Вы не представляете глаза того родственника, который приезжает на захоронение, приезжал из Дальнего Востока, город Свободный, оттуда приезжал мужчина вот на это захоронение за тысячи километров, и стоит мужчина и плачет. Он мужчина 50 с лишним лет, он плачет. Память человеческая, она оставшаяся внутри человека. Вот для чего мы работаем.
Спасибо, спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Буквально еще один вопрос в завершение нашей беседы. Скажите, пожалуйста, если говорить о вашей деятельности, то вы готовы к расширению? Вот к вам начнут люди обращаться. Можно с вами работать? Вы берете всех?
Во-первых, берем всех. После первой вахты уже видно будет, нужен ли ты
поиск или нет.
В общем, другое так. Дело технически, возможно ли увезти всех в лес. Мы же ездим-то на своих машинах. Да, нам другие люди, просто далекие от поиска, помогают, на своих машинах нас закидывают. Но с каждым годом расстояние удлиняется, и сложность добраться до нужных точек. В общем,
То есть, по-хорошему, все-таки вам нужна своя база.
Конечно, конечно, а как же. Вот это, я думаю, что вот это уже, наверное, десятое. По сравнению с ним отношение к поиску, ведение поиска, знание истории той территории, на которой занимаешься. Ну и, как говорится, чтобы совесть чиста была в этом, ну, по поиску.
Спасибо вам, спасибо за то, что вы делаете. Надеюсь, что в конце концов у вас и своя база появится.
Ну, хорошо было бы, конечно.
Юрий Владимирович Шершнев, ветеран поискового движения, командир поискового отряда «Важинский поисковик».
Это память опять от зари до зари. Беспокойно листаю страницы, и мне снятся всю ночь на снегу снегири, в Беломынии красны птицы. Белый полдень стоит над Вороньей горой, где оглохла зима от обстрела, где на рваную землю, на снег голубой, снегириная стая слетела, где на рваную землю, на снег голубой, снегириная стая слетела. От переднего края раскаты гремят, по коронке доходят до тыла, под Вороньей горою погибших солдат снегириная стая накрыла. Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири через память мою до рассвета. Судьба нашей юности спета. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири.
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети. Первая кнопка на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации Радио России «Вести». В 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. Вести Санкт-Петербург в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут сигналы точного времени. В 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. В 11.25 и в 20 часов 40 минут литературные чтения. Даниил Мордовцев. «Исторические женщины. Часть вторая». В 12.10 актуально с Еленой Щедруновой. В 13.10 концерт по вашим письмам «Любимые мелодии». В 14.10 литературный сериал «Гюстав Флобер. Легенда о Юлиане Милостивом». Читает Инна Чурикова. Серия 7. Заключительная. В 14.25 «Голоса и звуки земли». С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети «Технологический перерыв». В 16.10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 «Пулковский меридиан». В 18.10 новости дня, события и комментарии. В 19.10 «Наше время». В 20.10, в 21.10 и в 23.10 художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части репортаж с выставки художника Екатерины Посицельской «Мосты. Петербург. Париж. Лондон». Затем вы услышите рассказ о художнике Вячеславе Машкове, создателе первой в нашем городе кафедры по подготовке художников-реставраторов. В 21.10 радиоканал продолжит программа «Тот единственный сад». Тема – использование лестниц в ландшафтной архитектуре. В 22.10 – кавказский акцент. В 22.30 – завтра в мире. В 23.25 – музыкальная гостиная. Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».
Невское утро.
Time to look around. She was always one to worry and fret, staring at the ground. Every minute she'd be rushing, someone always breathing down her neck. Felt like everyone was pushing her down, keeping her in check. How could she leave? She's gotta stay. Somebody has to sit and wait. Deep in a dream, she is a voice. It's not too late to celebrate. Uncontrollable laughter,
not too late to celebrate.
Running round in her head,
no one said you got to run.
This is what she was after,
not too late to celebrate.
Not too late, not too late. Celebrate, no one said you gotta wait. Allow me to congratulate you, baby. Yeah, yeah. It's never too late to celebrate. No one said you had to wait. Allow me to congratulate you, baby.
Never too late to celebrate. Never too late to celebrate.
Now she doesn't have to hurry. She can do exactly what she wants. Ask her why she doesn't worry or fret. This is her response. Uncontrollable laughter.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременный мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, умеренный, порывистый. По области плюс 1, плюс 5. В Петербурге плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 2, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 82%, ветер северный 3,6 метра в секунду. В Петербурге плюс 2 градуса. Вы слушали радиоканал «Невское утро». Над программой работали музыкальный редактор Игорь Шмагалов, звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Мы желаем вам всего доброго. Берегите себя, думайте о хорошем. До свидания.